Привет всем! Стартует 21-й выпуск подкаста LinkMeUp серии SysAdmins. В этом выпуске мы будем говорить о базах данных с нашим гостем Сергеем Алонцевым. Ведущими подкаста сегодня будем я, Роман Горшинов, и Антон Литвинов. Этот выпуск мы пишем без прямого эфира и без ваших вопросов в Telegram-канале, вы уж нас простите. Тем не менее, глядя в план, я скажу, что он должен получиться очень содержательным и интересным. Надеюсь, что всем понравится. Хочу сказать огромное спасибо всем-всем нашим слушателям. Пожалуйста, присылайте нам письма на info@linkmeup.ru с идеями для новых выпусков, с предложениями гостей, которых вы хотите послушать у нас в гостях, и другими сообщениями. Оставляйте комментарии о выпусках в наших телеграм-каналах, в приложениях для прослушивания подкастов. В этих же приложениях, таких как Spotify, Google Podcasts, TuneIn, Apple Podcasts и где вы еще нас слушаете, ставьте нам хорошие оценки, потому что благодаря вашим хорошим оценкам нашей работы у нас появляется еще больше слушателей. Ну, это известно, больше звездочек, больше людей подписывается. Это классно. Еще вы можете стать нашим патроном на patreon.com/linkmeup и присылать нам несколько долларов раз в месяц, а мы, например, пригласим вас в чатик для наших патронов и еще больше будем стараться записывать хорошие выпуски для всех вас. Итак, вернемся к теме выпуска, к базам данных. Наш гость сегодня Сергей Алонцев, он эксперт по базам данных, в частности по Microsoft SQL Server, Microsoft MVP, у него еще много других регалий. У него есть блог по адресу sergeyalontsev.com и alontsev.ru, оба через TS. Приходите к нему почитать статьи. Привет, Сергей.
Привет, Роман. Привет, Антон. Спасибо, что пригласили.
Сергей, давай начнем со знакомства. Ты расскажешь о своей работе с базами данных и о твоей истории попадания в IT, которая была, насколько нам известно, необычна.
Ну да, наверное, действительно стоит начать с того, что в IT я скорее попал, ну, относительно случайно. Вообще, изначально я планировал поступать на иностранный факультет, вообще становиться переводчиком и так далее. И так получилось, что когда я, собственно, сдавал вступительные экзамены, я примерно оценивал шансы, что да, несмотря на то, что я к этому упорно готовился всю школу, то пройти очень высокий конкурс на иностранный факультет будет очень проблематично. И тогда же, на мой взгляд, там попала специализация, ее буквально только что запустили. Это была прикладная математика и информатика. В принципе, я с детства всегда достаточно сильно увлекался различными точными науками. И, собственно, я решил попробовать и поступил. То есть, таким образом я вообще попал на математический факультет, на программирование, соответственно, пришлось все изучать. Там многие, конечно, да, начинают там программировать с детства и так далее. Это, конечно, большой там шаг вперед. Мне приходилось там, ну, стартовать по факту с университета. И несмотря на то, что да, я попал еще в IT, с базами данных это была еще более случайная штука. Ну, собственно, я думал, пока учился, я хотел стать каким-то типа разработчиком и так далее. И даже когда на втором курсе у нас был курс по базам данных, я точно помню, что я достаточно отвратительно на нем себя показал. И даже когда за этот курс уже вставляли оценки, ну, в конце я сдавал экзамен, то все было достаточно плохо, и я кое-как выехал на курсовой работе, которую сделал достаточно красиво, симпатично, и тогда преподаватель еще слегка выпрашивал, поставьте мне 4, там не 3, потому что, ну, я вашими базами данных все равно заниматься не буду, я буду обычным разработчиком и так далее. На что она мне с таким слегка даже... Ну, все вы так говорите, да, а так или иначе с базами данных работают все, и все потом жалеют, что не учили раньше. И так еще прошло до конца, а после четвертого курса встал вопрос, ну, я уже хотел пойти работать, соответственно, я начал искать работу в своем городе, и так получилось, что я попал в мэрию города Архангельска работать с базой данных. Соответственно, это был Microsoft SQL Server, и тогда, собственно, я первый раз на него попал, вот, начал им заниматься. Потом была смена работы, и там тоже был Microsoft SQL Server, это был банк. После там 2-3 лет в Архангельске я понял, что, собственно, хочется чего-то большего, хочется как-то расти, и встал вопрос переехать либо в Москву, либо в Питер. Я очень люблю Питер и, собственно, очень долго искал работу в Питере, но так получилось, что первая работа нашлась в Москве. Я почему-то не любил Москву, но когда я сюда приехал уже на очное собеседование, я когда так немного прогулялся и понял, что Москва относительно зеленый, красивый город. Вот, и, собственно, таким образом я попал в Москву. Первая моя работа была администратором баз данных. Соответственно, там я проработал где-то 3.5 года. Многое получилось сделать. Удалось набраться действительно большого опыта. Соответственно, не только практического, я еще очень активно сам занимался. Много всяких различных материалов читал, потому что практические задачи всякие сталкивались. И, собственно, где-то примерно со всем этим багажом я задумался, ну, опять же, работа тоже была связана с Microsoft SQL сервером, так эта база данных меня как-то зацепила с самого начала, да, и долго не отпускала. Соответственно, я решил, что я хочу полностью докопаться до кишок прямо этой базы данных, расковырял все это дело, что позволило в свое время сдать мастеровский экзамен по Microsoft SQL серверу. Соответственно, пришлось ездить в Берлин для этого сдачи, потому что в России нигде не принимали. Я вообще был первым человеком в России, кто получил эту сертификацию. Соответственно, потом я активно начал стараться выступать в сообществе на различных конференциях, за что Microsoft присвоил мне награду MVP. Вот, и так далее. Собственно, потом я решил, что хватит, наверное, работать немножко администратором. Хочется чуть больше контроля за тем, что творят разработчики. И я перешел на разработческую позицию, на которой остаюсь до сих пор. Собственно, я перешел в компанию «Лаборатория Касперского», где по сей день работаю. Единственное, что несколько раз уже менял проекты за это время, и за последние годы потихонечку в моей зоне ответственности становится разработка там не только под MS SQL, но и под некоторые другие open-source базы данных в том числе. Вот если кратко, как-то так.
Я хотел спросить, а в ВУЗе у тебя какие вы базы учили?
Слушай, в ВУЗе на самом деле вся база, это была Microsoft Access, на нем и Fox Pro. Учили на них. Ну, по факту, все, что там училось, это какой-то визуализация, да, построение какого-то более-менее приложения на базе Access. Ну и базовый SQL, который в целом одинаковый везде. Вот. А так еще в такое время после занятий пришлось немножко поковыряться с MySQL, потому что тогда веб весь на нем стартовал, и так по факту хотелось там пособирать какой-то сайтик и прочее, пришлось поэтому немножечко посмотреть еще в сторону там MySQL.
Угу. Я правильно понял, что ты начал свою карьеру как DBA, а дальше уже стал DBD, Database Developer?
В целом, наверное, да, только совсем там первое время, да, я был там не столько DBA, сколько первые полгода я был где-то там на поддержке, ты активно там впитывал все знания, а потом, да, в целом, наверное, где-то около 5-6 лет я, наверное, даже 6-7 лет я был где-то DBA, и последние вот где-то лет 7 с лишним я уже как разработчик.
Слушай, а в Microsoft ты называют DBA или DBA?
Слушай, мне кажется, это довольно такой вот... Мне кажется, что правильнее называть DBA, потому что по первым буквам.
Ну, английский, да.
А так по-русски DBA, да, часто можно слышать.
Хорошо. Расскажи, какая разница вот между DBA и DBD? Потому что, вот, ну, может быть, если про DBA довольно много людей знают, то отдельных позиций, как DBD, Database Developer, их в России не так много на самом деле. В основном эту роль на себя берут разработчики приложений, которые просто берут свои какие-то структуры из, не знаю, чем они там пользуются, из .NET, чего-нибудь еще, и просто все эти структуры, объекты кидают в базу как попало. И отдельного Database Developer нанимают не так уж и часто. Расскажи тонкости, отличия между позициями.
Да, я соглашусь, что такой вот чистой позиции, как DBD, она достаточно редкая, и в основном, наверное, она компания, где есть довольно большие базы данных и довольно много логики, содержится внутри базы данных. Это вообще извечные споры холивар, куда помещать бизнес-логику внутрь приложения, которое работает с базой данных, да, или внутрь базы данных. А что касается отличий между разработчиком и администратором, то она, то есть DBA, его роль, она больше операционная. То есть он занимается чуть больше обслуживанием и наблюдением за базой данных. В то время как разработчик, не только базы данных, но вообще любой разработчик, он больше занят решением бизнес-задач. И его зачастую не беспокоит перформанс, правильность там, решения и прочего всего. Его чаще может беспокоить это реализация задач в срок, выкладка их на прод, запуск, а дальше уже решение проблем по мере их поступления, из-за чего довольно часто возникал конфликт, да, между администраторами и разработчиками.
Окей. Ты говорил только что, что ты сдавал экзамен Microsoft Certified Master. Это на DBA или DBD?
Вообще экзамен он был... Сейчас его больше не принимают, его отменили по определенным причинам. Вообще экзамен был больше заточен на знание внутренностей SQL сервера, на знание его вообще, в принципе, на умение с ним работать, на построение, на решение каких-то задач, как администраторских, так вот чисто разработческих задач там не было. Там были задачи максимум на оптимизацию несколько, да, и скорее вот просто на внутреннее знание правильности, там, применения его в различных ситуациях. То есть мне кажется, что этот экзамен проще было сдавать именно администраторам все-таки, но не чистым таким администраторам, а скорее тем, кто хоть немножечко так вот был вовлечен в процесс оптимизации баз данных. Вот если там был большой опыт, то экзамен сдавался достаточно, ну, легче.
Это был тест или лаба? Ты ездил в Берлин?
Это сначала был тест, довольно, ну, как стандартный тест. Единственное его отличие, если мы берем стандартный микрософтовский экзамен, то там довольно много вопросов отсекается сразу, как нерелевантные, да, ответы. То там в целом ответы все были плюс-минус релевантные, но единственное, что перед каждым вопросом давался опять же use case, и в результате этого use case правильным мог стать один из нескольких вариантов. То есть они любые могли подходить, но надо было искать ответы вот в этом самом кейсе в изначальном описании. И, соответственно, после сдачи теории ты получал право сдавать лабу. Соответственно, лаба сдавалась 5 часов, там было 14 различных заданий. Соответственно, они были разные по уровню сложности, какие-то решались за 15 минут, на какие-то там можно было потратить час. И, соответственно, надо было какую-то такую еще стратегию выработать, не застрять на каком-то сложном задании, а нарешать как можно большее число. Потому что все решить было невозможно просто за 5 часов.
Очень интересно. Слушайте, ну, коллеги, я хотел бы немножечко вернуться к началу и вообще говорить о том, какая роль DBA в компании и когда вообще по-хорошему компании нужно задумываться о том, что ей нужен администратор баз данных. На этот момент поговорить, что именно, чего ждать от профессии людям, которые сейчас задумываются о том, о выборе. И один из вариантов выбора у них там стоит DBA.
Да, так чтобы прям отдельная роль DBA была в компании, когда это становится нужным, от каких объемов, от, не знаю, от количества баз, от количества серверов, может быть, еще какие-то критерии есть.
Ну, вообще, наверное, стоит немножко посмотреть назад, да, то есть раньше как такового сильного разделения, наверное, не было изначально, да, на самых первых этапах. Был там в маленьких компаниях, да, был какой-нибудь один такой специалист, айтишник, да, который решал там все вопросы. И зачастую, конечно, такими вопросами было больше обслуживания. Поэтому, так или иначе, администраторы, мне кажется, появились довольно рано во всех компаниях и появляются. И мне кажется, что администратор в компании появляется очень, вообще, в принципе, очень рано, и на его плечи возлагается в том числе администрирование баз данных, да, если они есть. Ну, ты типа все администрируешь, я администрирую базы данных. А вот такая роль отдельная DBA, она скорее появляется в компании, где количество баз данных становится достаточно большим, и количество задач и проблем, которые приходится решать, они уже достаточны, чтобы нанять человека в штат, который будет на full-time, да, этим заниматься. Вот, поэтому... Соответственно, вот со всем вот этим получается, что роли DBA тоже могут быть разные в зависимости от компании. Если компания чуть поменьше, то, соответственно, у него ролей может быть чуть больше. Если компания огромная становится, какой-нибудь монстр, где там серверов несколько сотен, может быть тысяч, то там может быть даже некоторая специализация возникнуть и в рамках DBA, что кто-то из них может, например, заниматься вообще в целом чистой инфраструктурой, а кто-то может чуть больше заниматься помощью разработчикам, кто-то может администрировать, допустим, отдельно BI-системы, да, если они есть, и так далее. То есть это, если кратко, да, то, когда компаниям может DBA потребоваться.
А инфраструктурой ты имел в виду, что именно, что делать с точки зрения инфраструктуры DBA?
Ну, мне кажется, вот такой инфраструктурный DBA, он скорее чуть больше в то, чтобы все сервера были настроены правильно, потому что если базы данных большие, там много настроек нужно, требуется и на уровне серверов самих, еще до сервера баз данных, до самого приложения, да. Если мы там берем тот же Microsoft, да, то там различные настройки реестра, настройки сетевой карты, могут быть настройки дисковых массивов правильно под базу данных, да, расчет этих дисковых массивов, capacity planning, да, это называется на английском, у нас это, наверное, помню честно, как переводится, но скорее проактивный мониторинг, сколько нам железа нужно на будущее, да, под рост, закладывать под рост базы данных.
Планирование ресурсов это можно перевести.
Ну да, соглашусь.
Угу, хорошо, а кто занимается, например, бэкапами, кто занимается партиционированием, кто занимается кластерами?
Это тоже роль DBA, да, я немножко как бы увлекся, да, и ушел в какие-то там, ну, совсем крупные компании, где там может быть какая-то действительно специализация. А так, в целом, роль DBA, она и бэкапы, да, и вот если вообще про роли поговорить, то мне кажется, бэкап баз данных – это вообще топ-1 роль администратора, то есть в первую очередь нужно предотвратить случайную потерю данных, и только потом уже думать о всем остальном. Мне в свое время очень понравился один из постов бренда Azara на эту тему. Он нарисовал обязанности DBA в виде такого аналога пирамиды Маслоу. И как раз в самое начало, да, как базовый уровень, он как раз и поставил бэкап. И только уже выше он поставил security, это разграничение прав доступа к данным, что тоже является важной ролью DBA по факту. Очень ответственная позиция, на нее часто нанимают человека, которому доверяют, что он не вынесет базы данных за пределы организации, не передаст их конкурентам, а будет стараться защищать их максимально, только там от потери, да, но и от неправомерного доступа. Дальше, соответственно, как мы проговорили, планирование мощности, оптимизация производительности и, возможно, такая вот неочевидная роль, но проактивный мониторинг, то есть умение решать проблемы еще до того, как они возникнут еще, то есть пытаться заранее их обнаруживать и не допускать, чтобы вообще инциденты случались.
Картиночку и ссылку на маленькую эту статью мы скинем в шоу-ноуты для этого выпуска. Смотри, здесь начинается действительно backup и security capacity performance future proofing. Бывает такое, что у баз данных, например, нет бэкапов, и они не нужны?
В целом, эта ситуация есть, да. То есть вполне может быть приложение, которое может использовать базу данных чисто как какой-то кэш свой, и даже потеря полностью базы данных, она не приведет ни к чему критичному, если эту базу данных можно будет достаточно быстро развернуть. Да? То есть при запуске приложения она автоматом будет как-то развертываться. Либо ее разработчики и администраторы, да, там при аварийном восстановлении приложения, допустим, там сервер совсем потерял все данные, могут как-то ее быстро развернуть. Ну, чистую базу данных с чистой структурой. И приложение дальше начнет снова с ней работать, снова заполнять. То есть это все, мне кажется, зависит больше от бизнес-задач. То есть нужен ли вообще бэкап? Но это скорее редкий случай. Мне кажется, все-таки большинство баз данных, оно так или иначе требует бэкапа. Просто разные требования к этому бэкапу могут быть. У меня на самом деле даже был тоже забавный случай, когда я составлял план восстановления для своих баз данных. Я почему-то думал, что критичность баз данных очень высокая. Я там прям прописал, что бэкапы будут делаться каждые 15 минут, потеря данных, ну, действительно, не более получаса и так далее. но потом пошел к бизнесу, соответственно, уточнять, да, все эти вопросы. То есть черновик такой подготовил, и с этим черновиком пошел к бизнесу. А бизнес мне такой говорит: да мы день можем потерять, ничего критичного, ну, восстановим, если что. Вот если это, говорит, как-то стоит дополнительных денег или вложений с нашей стороны, то окей, давайте терять день, да, давайте посмотрим, сколько денег нам будет стоить, да, потерять день или потерять только 15 минут или полчаса. Поэтому всегда вопрос потери, его нужно с бизнесом обсуждать. Это только бизнес может сказать.
На мой взгляд, самый яркий пример таких баз данных, информацию которых не страшно потерять, это Redis. Ну и вообще вот некие там кэширующие базы данных, в которых просто лежат вещи, которые нужно отдавать. Скажи, пожалуйста, а вот как достаточно классическое направление в виде баз данных, которые существуют уже там не один десяток лет, как сейчас меняется ли оно или не меняется в связи там с появлением большого количества автоматизации и такой хайповой вещи, как DevOps?
Слушай, да, DevOps, конечно, он стал популярным там несколько лет назад, да, очень сильно это движение начало развиваться, но мне кажется, что в целом оно возникло еще, ну вот какая-то автоматизация и все прочее, оно возникло сильно заранее, потому что я уже порядка, допустим, там 10 лет назад, да, довольно сильно вот в своей инфраструктуре все автоматизировал. То есть у меня практически никакие настройки, в том числе security и доступ, не применялся руками никоим образом. Я даже строил отдельную систему, в которой права на базы данных тоже вычитывались из отдельной системой, потом на все сервера баз данных по определенному шаблону раскидывались. То есть я даже вообще вручную не участвовал в этом процессе, это работал мой скрипт. Понятно, такое было не у всех, и DevOps, он возник, наверное, чуть больше как потребность выкатывать релизы и новые версии приложения быстрее. То есть раньше это все-таки какой-то релиз мог занимать довольно много времени, даже разработка новой версии. И даже я сталкивался, что разрабатывали базы данных непосредственно на проде, да, можно сказать, прям в самой базе данных что-то меняя. То есть не было какого-то выстроенного процесса. И вот с приходом DevOps все немножко чуть больше пришло в порядок. То есть действительно DevOps включает в себя в первую очередь это автоматизацию развертывания, да, базы данных, автоматизацию применения различных настроек к ней, чтобы это там на одном сервере у нас, допустим, одна настройка выставлена в значение там, 1, на другом в значение 2, и из-за этого приложение при переносе с первого на второй сервер начинает работать совсем по-другому. DevOps убирает это, потому что вместе с базой данных, вместе с приложением, да, накатываются все настройки, что позволяет убрать вот как раз, как вот я говорил про проактивный мониторинг, да, вот DevOps в этом случае тоже сразу вот это все накатывая, позволяет избежать каких-то проблем, да, и сделать так, что действительно приложение будет работать одинаково, что там, что там. Ну и плюс он ускоряет развертывание, да, всего этого дела.
Сергей, смотри, когда ты говоришь развертывание, то это развертывание, естественно, происходит автоматически, и конфигурация всей базы данных, именно конфигурация самого как приложения базы данных, да, плюс еще таблицы, которые там создаются, раздача прав, она вся хранится в каком-нибудь репозитории Git, SVN или что-то в этом роде. И у меня вопрос в связи с этим. Базы данных, которые работают на Unix-системах, там Oracle, MySQL, Postgres и так далее, классические базы, у них настройка в основном это конфигурационные файлы текстовые, плюс еще что-то, какие-то там настройки хранятся непосредственно в самой базе, их можно туда запушить с помощью SQL-скрипта. А когда мы используем майкрософтские базы данных, которые работают на Windows-системе, часть настроек, там, например, в реестре, часть настроек нужно выполнить путем запуска каких-то определенных команд из виндовой консоли. Вот это все автоматизируется и тоже разворачивается автоматически?
Да, на самом деле майкрософтовская система в этом плане вообще никак не отличается. Есть вариант использовать те же возможности Active Directory. Например, ключи реестра да, их можно прописать в политики и накатывать на сервера базы данных автоматически. Сама система их будет накатывать. То же самое управление питанием. Это вот я, например, те настройки, да, которые я лично, да, раскатывал групповыми политиками. То есть это один раз забивается, после этого все сервера баз данных, которые заводятся там, в Active Directory, они помещаются в определенный Organizational Unit, и на него сразу наследуются все настройки. Да, единственное, что немножечко чуть сложнее с теми настройками, которые накатываются непосредственно командами, да. Но тот же Microsoft-овский SQL Server, да, он любую команду, которую мы делаем, любую настройку, он ее позволяет выполнить в виде транзакт SQL скрипта. То есть можно по факту просто подключиться к SQL серверу автоматически любым скриптом, запустить T-SQL скрипт на этом сервере, и он применит все настройки, которые содержатся в этом T-SQL скрипте. То есть в целом я примерно так и действовал. То есть у меня были скрипты, которые обходят просто все сервера, регулярно, собственно, накатывают все настройки, которые нужно. И, соответственно, все сервера приходятся. Даже более того, можно автоматизировать установку. То есть вся установка SQL сервера позволяет выполниться прямо из командной строки. Практически все параметры можно прописать. И у меня даже был опыт, когда я однажды составил такой скрипт по раскатке, и на несколько десятков серверов SQL сервер по этому скрипту устанавливали другие люди, не я. И по факту на меня только спустили проблемные сервера, там порядка 3 или 4, на которых этот скрипт не отработал, отработал с ошибками, и я уже, соответственно, работал руками, да, где-то. А так все точно так же автоматизируется, то есть способы есть.
Угу, спасибо. И связанный вопрос. Когда разработчики пишут приложение, они на каждый пуш в репозитории, у них запускаются различные тесты, и часть этих тестов может запускаться вместе с базами данных. Вот исходя из твоего опыта, на такие тесты, которые проходят по каждому пушу в Git-репозитории, разработчики разворачивают новую базу в уже существующем сервере баз данных, или они могут разворачивать целиком с нуля совершенно чистый виртуальный SQL сервер на виртуалочке с, не знаю, там, с Windows Server 2012-16. Из твоей практики, как обычно делают. Я просто еще подумал, что раскатка политик, всех установка, это достаточно длительная процедура, и SQL Server, он ставится значительно дольше, чем раскатывается, не знаю, тут Postgres или MySQL, который сам по себе бинарь и пакет, они немного места занимают.
Да, это действительно верно. Раскатить SQL Server, и более того, даже раскатывать это на каждый коммит, да, в Git-репозитарии, это будет расточительством, даже не SQL сервер. Соответственно, любая другая система Unix-овая, да, даже в контейнере, которая стартует а-ля там, секунд 20-30, в некоторых ситуациях я сталкивался, да, что это может быть действительно долго даже на каждый коммит раскатывать систему даже 30 секунд. То есть она должна работать в фоне. И обычно действительно какой-то сервер, он работает в фоне, и на каждый коммит просто по факту все тесты пишутся таким образом, что создается чистая база данных на один тест или на какую-то группу тестов, которые могут, в принципе, проработать в пределах одной базы данных. Да, они друг друга не аффектят никак, даже работая в одной базе данных. И действительно, да, самая простая идея – создается чистая база данных, в нее раскатывается структура необходимая, в нее добавляются тестовые данные, прогоняется тест, сверяется результат и выдается. Но действительно могут быть какие-то проблемы, в том числе там, и с сервером, да, со временем. Поэтому какая-то внутренний рестарт вот этого тестового сервера регулярный, он все-таки, наверное, может быть полезен, потому что так или иначе настройки могут сбиться, да, может быть как-то немножко неоптимально написаны тесты, они со временем там как-нибудь подзабьют, да, сервер, может быть, не будут удаляться старые базы данных. Поэтому, ну, какой-то регулярный или быстрый рестарт сервера внизу, это может быть очень полезно. У нас, например, у нас даже есть отдельная кнопка для этого, просто по факту разработчик может запустить эту кнопку, да, и под капотом все вот сервисы, которые работают в фоне под тесты, они просто автоматом там в течение там минуты, да, все перезапускаются. Но на самом деле в течение минуты, да, перезапустить что-то сложно, Вот, но сейчас, в последнее время, то, что практически все у нас стало возможно запускать в контейнерах, это действительно помогает, потому что контейнер стартует просто секунды, да, в отличие там от установки виртуальной машины, от установки операционной системы на виртуальную машину, раскатки всех настроек и так далее. Стартануть контейнер в разы проще, да, и этого действительно хватает, чтобы протестировать функционально. А есть такой еще момент, как перформанс-тестирование. Вот его... Оно уже, наверное, все-таки как-то немножко отдельно стоит, и под него обычно какую-то раскатывают более-менее уже реальную среду, да, и тестят на каких-то реальных объемах данных, а не, ну, как в тестовом, да, окружении.
Чистая машина, возможно, bare metal, чтобы не аффектили другие тесты, которые там рядом где-то работают.
Даже я бы сказал, что скорее берется машина сравнимой мощности с тем, что в продакшене, либо если это несравнимое, то, соответственно, возникают риски, во-первых, да, в этом случае, что тестирование, ну, какого-то перформанса, оно может просто пройти успешно, да, а на чуть больших объемах, даже совсем чуть больших, да, оно уже приведет к каким-то проблемам. У меня даже был такой случай, я, соответственно, тестировал перформанс на 1/5 от продакшн объемах, и у меня все хорошо было, хотя это были огромные данные. А когда объем приблизился к 1/2 от предполагаемого, случился коллапс, то есть система перестала отрабатывать с нужной скоростью. И, соответственно, пришлось перетестировать на большем объеме даже. Поэтому я бы, то есть, с точки зрения безопасности вообще вот проведения тестирования, то есть да, это bare metal сравнимой мощности, как продакшн, и похожий поток данных или похожую нагрузку на него пускать.
И ты упомянул контейнеры, может быть, ты так бегло в двух словах нас порадуешь тем, что SQL Server может работать и запускаться в контейнере, и сколько ориентировочно по времени занимает его старт и раскатка конфигов?
Да, это на самом деле была очень большая новость, что с 2017 версии SQL Server, ну, во-первых, он стал запускаться на Linux, что стало само по себе, да, довольно большой новостью, потому что еще буквально перед этим анонсом, года два назад, Microsoft на 1 апреля постил новость, что SQL Server теперь работает на Linux, да, и все просто смеялись. А через два года они анонсировали, что мы работаем на Linux. Вот, и выпустили версию. И, в том числе, и так как это работает на Linux, да, параллельно мы получили возможность запускать это в контейнере. По моему опыту, в контейнере SQL стартует точно в пределах где-то секунд, наверное, 15-20, может чуть меньше, может чуть больше, ну где-то вот примерно такое время. И при этом очень многие настройки можно задать параметрами прямо при запуске контейнера.
Ну и так, для сравнения, сколько по времени занимает установка SQL сервера на нормальной хотя бы 16-ядерной машине?
Ну если вспоминать опыт, когда я разворачивал сервера, будучи админом, да, на чистой машине, то в среднем это занимало порядка 3-4 часов, не меньше. То есть быстрее не получалось ставить с раскаткой всех до запуска в продакшн сервера.
Кошмар, кошмар.
Это если уже он сконфигурирован, да, все дисковые подсистемы сконфигурированы, он, все, он готов к установке операционной системы. А если этого еще не готово, то это надо еще правильно там дисковые массивы создать, да, их отформатировать и так далее.
Сергей, а у меня такой вопрос. Как повлияло вообще на известность и распространенность SQL сервера то, что Microsoft перевели его на Linux и сделали контейнер? То есть насколько сообщество это приняло, и вообще видел ли ты использование это в продакшене?
На самом деле Microsoft же довольно сильно поменялся, да, в последние годы, и на мой взгляд он меняется достаточно в хорошую сторону после прихода Сатья Наделлы особенно. И Microsoft стал делать многие вещи, которые раньше были просто, ну, немыслимы в нем. То есть в целом то, что SQL Server запускается теперь на Linux, запускается в контейнерах, ни в коем случае не сделало хуже, как минимум. На мой взгляд, со стороны Microsoft это был довольно сильный ход и попытка все-таки войти на рынок Oracle и войти на рынок Linux-систем, потому что сейчас довольно много все-таки приложений все-таки запускается на, так или иначе, на Linux-системах. Тоже, опять же, в контейнерах, да, это опять тот же самый Linux. И войти в эту систему, быть базой данных, для которой нужен Windows, и Нужно по факту ее как-то отдельно ставить. Нужны отдельные инструменты для команды. Если у нее все, допустим, на Linux, то для нее там действительно ставить сервер, пусть и даже достаточно качественный, хороший, но на Windows может быть, ну, какой-то проблемой. А так появляется сервер, который легко и удобно ставится теми же средствами, да, по факту автоматизации, к которым они привыкли. То есть это такой скорее шаг был сделан 2 года назад, да, 3, чтобы, ну, занять, расширить какую-то нишу. Соответственно, в продакшене, чтобы вот прям под Linux работало, да, я не видел пока, ну, там среди своих знакомых, потому что, мне кажется, все-таки прошло довольно небольшое количество времени, чтобы как-то сдвинуть, да, вот какие-то большие сервера, чтобы получить выгоду. Если уже есть большой сервер, и он работает под Windows, переводить его под Linux, ну, смысла особого как бы нет, выигрыш не получится. А вот контейнеры довольно широко используются, и я сам довольно часто их стал в последнее время использовать, в том числе там для тестирования, для разработки и так далее.
Ты сказал, что используешь их для разработки, для тестирования контейнера на винде, виндовые контейнеры или линуксовые?
На винде, ну, стоит докер, но контейнеры, соответственно, запускаются линуксовые. Ну, как докер под виндой работает? Там же по факту под капотом виртуальная машина, да, на Hyper-V под Linux, и в ней уже вертится докер и все контейнеры.
А замануха с экспресс-редакцией, которая совершенно бесплатна, она ведь осталась, и она вполне валидна для запуска в контейнере? Собственно, большинство ворклоудов, которые контейнеризированный SQL Server запускают, это же Express Edition?
Да, соответственно, это ничего не мешает, то есть мы можем запустить вполне с бесплатной версии SQL Server, она, ну, весьма ограничена, но как такая база данных для поддержки небольшого приложения вполне может быть альтернативным вариантом, да.
Но с другой стороны, вообще ты считаешь, что Microsoft здесь пыталась сыграть против Oracle и сделать профессиональную базу данных, доступной на Linux-системах?
Я думаю, что да, изначально скорее ход был в сторону основного конкурента.
Ну и как, по-твоему, получилось, нет?
Ну, как получилось, нет? Мне кажется, еще довольно рано все-таки судить. Большие какие-то изменения, такие масштабные, да, все-таки случаются не настолько быстро. Сейчас, мне кажется, топ-3 лидеров, там, да, 3-4 лидеров по базам данных, да, он по факту не меняется уже довольно давно. Это все реляционные базы данных, да, и все основные игроки Oracle, MySQL, MS SQL и Postgre. 4 основные базы данных. Может быть, можно будет об этом говорить чуть позже, но мне кажется, что чуть позже рынок может сдвинуться даже чуть в более другую среду. Может быть, большая часть нагрузки перейти в облако даже, а не мигрировать там с MS SQL на Oracle. Все-таки, мне кажется, вот портативность и перенос данных приложений с Oracle на MS SQL, это все-таки и обратно, да, это все-таки немножко трудозатратный процесс, потому что код очень просто не переносится. Вот я слышал, что между Postgre и Oracle достаточно легко переносится код. То есть, например, с Oracle на Postgre мигрировать относительно легко, а вот с Oracle на MS SQL может мигрировать быть достаточно тяжело для бизнеса. Если это не какое-то стандартное приложение, которое уже разработчики внедрили поддержку там и Oracle, и MS SQL, и нужно только по факту перелить данные из одной системы в другую. Ну тогда возможно, да, в целях экономии.
И прогнать миграционные скрипты. А режимы эмуляции, вообще встречаются такие вещи, как режимы эмуляции одной базы данных другой базы данных?
Я про такое вообще не слышал, и мне кажется, вообще даже нет смысла особого в этом. То есть, скорее можно говорить о том, что некоторые базы данных могут подключаться, да, как внешние источники к базам данных. Например, MS SQL тот же, да, может подключить Oracle к себе как связанный сервер, и ты можешь, используя привычный Transact SQL, да, выбирать данные из Oracle.
Кстати, вот маленький вопрос, который меня достаточно давно волнует. Мы уже неоднократно упоминали такое буквосочетание, как T-SQL. Я же еще периодически вижу PL-SQL. А можешь сказать, что это и чем они отличаются, или это как вообще вот всю эту историю?
Есть общий стандарт SQL, ANSI, который регламентирует сам язык, да, основной. Но он содержит, соответственно, в себе все операторы, которые ограничиваются там выборкой, модификацией данных, все стандартные операторы. Но понятно, что в каждой базе данных требуется некоторое расширение этих стандартных операторов для того, чтобы более комфортно работать с этой базой данных. Например, там тот же транзакт-сикл, да, содержит много своих функций для работы там, с датой, временем, со строками, ну, по чуть более удобных, которых нет в стандарте, не описано. То же самое и Oracle, да, все-таки PLSQL — это оракловое расширение. Соответственно, в нем содержится просто это SQL плюс часть функций, которые работают только в этой базе данных.
Ну, то есть, по сути, другим языком это синтаксический сахар.
Не совсем. Это все-таки вот именно расширение, новые функции какие-то. То есть, если мы не используем это расширение, ничего, то у нас код будет переносимый. То есть, по факту, простые базовые запросы агрегации выборки данных будут без изменения работать по большей части во всех базах данных. Ну, за редким исключением. А вот чуть добавочные функции, да, их при переносе придется менять на аналоги функций в другом, да, расширении, либо вообще полностью переписывать код.
Плюс еще типы данных разные поддерживаются в разных базах.
Да, это тоже, соответственно, нужно учитывать.
Ну и раз мы там уже про язык заговорили, скажи, пожалуйста, вот частенько тоже есть вакансии на разработчика TSQL. Можешь немножечко прокомментировать, как взаимосвязаны и чем отличаются разработчик TSQL и DBA?
В целом мы немножко по эту тему уже прошли, да, чем отличается DBA от разработчика. А вот что конкретно по вакансиям, да, на TSQL, мне кажется, что это вакансии, это ищут именно, уже есть готовая система, уже, соответственно, есть Microsoft SQL Server, и ищут человека, который специалист уже в конкретном диалекте, чтобы он мог максимально быстро поддержать и разрабатывать код конкретно под конкретную структуру.
И тут, опять же, было пару раз упоминание реляционных баз данных. А скажи, пожалуйста, что-нибудь кроме... Ну, во-первых, хотелось бы поговорить вообще, что, откуда появились реляционные базы данных. И второй, наверное, вопрос — это, а есть ли еще какие-нибудь типы базы данных?
Ох, хороший большой вопрос на самом деле. Наверное, сами базы данных возникли чуть ли, наверное, не с возникновением вообще компьютеров персональных и даже первые не персональные, да, все-таки возникли какие-то большие мейнфреймы были. Наверное, примерно в то же время возникли базы данных, потому что все-таки основная задача компьютеров — это все-таки обработка данных. И хранить данные в текстовых файлах, да, со временем, ну, становится неудобно, если данные становятся большие и появляются различные взаимосвязи между ними. Вообще, что такое база данных? Да, по факту есть. Наверное, стоит немножко затронуть несколько таких слоев абстракции, да, которые возникают. Вообще есть реальный мир, в котором, ну, то, что мы видим, да, мы, ну, описываем там человеческим языком. Есть физический уровень, да, это диски, дисковые подсистемы, так далее, там, файлы данных и прочего. И вот между ними встает база данных как некий способ чуть более абстрактно работать, представлять вот эти сущности физического мира, да, уже непосредственно в файлы, блоки данных, да, на диске там, в операционной системе. И базы данных, да, по факту они отличаются тем, как они представляют вот этот уровень абстракции. Это можно назвать моделью, да, представления данных. Изначально в целом самыми первыми появились вообще иерархические сетевые модели, но они продержались буквально очень считанное время, потому что оказались очень сложны. В них все-таки разработчику, который писал запросы к базе данных, приходилось там чуть ли не писать код, который был чуть ли не обращался к физическим, да, объектам. И, соответственно, как только появилась, очень быстро, да, после вот этого всего, появилась реляционная модель, предложенная кодом в 70-х годах, да, где-то в начале, по-моему, пришла. И ее революционным новшеством было то, что все операции с данными становились декларативными. То есть мы фактически описывали какой результат мы хотим получить от базы данных, а вот все, что связано под капотом, где эти данные расположены и так далее, это все уже отдавалось на откуп самой вот базе данных. И, соответственно, реляционная модель сама по себе, она нам говорит лишь о том, что мы данные представляем в виде таблиц, таблицы, связанные между собой, соответственно, есть определенные операции выборки, там, изменения, там, связи между таблицами и так далее. И появился язык SQL сверху над всем этим, который по факту упрощал выборку данных. И, соответственно, модель оказалась настолько удачной, что очень быстро вытеснила все существующие модели и оставалась, ну, по факту, стандартом де-факто вплоть до 2000-х годов. То есть конкурентов особо никаких не было, то есть все остальные иерархические, там, да, и сетевые базы данных, они просто отошли, ну, либо умерли, да, либо остались там совсем где-то вот нишево в системах, которые там, не знаю, там не менялись, да, с тех пор, возможно. И так они прожили. И по факту меняться это все начало только с начала там 21 века, когда снова стали появляться активно и применяться различные NoSQL решения. Но, на мой взгляд, все-таки возникло это все со следующим ограничением. Сама реляционная модель, она горизонтально никак не масштабируется, только вертикально. Соответственно, сервера вертикально расти бесконечно не могут. А объемы данных к тому времени уже в крупных компаниях, в той же Google, это, наверное, самая топовая компания 2000-х годов по объемам данных и по всему, они стали расти очень быстро. И, соответственно, обработка этих данных в рамках текущих просто баз данных, она перестала быть возможной. То есть разделить горизонтально, как-то масштабировать реляционную базу данных можно, да, просто разделив данные по куче серверов. Но это все становится настолько сложно для управления, если особенно требуется как-то объединять данные, массово параллельно обрабатывать, это все становится просто, ну, практически невозможно. И поэтому начали появляться специализированные решения. Изначально, собственно, они получили название NoSQL, да, и скорее здесь такой был выпад против реляционных баз данных, против стандартного языка SQL. Времена шли, и, как ни странно, во многих из этих решений появился тот или иной диалект SQL-языка. Язык SQL оказался настолько удобен для выборки данных, что даже другая модель представления данных оказалась очень сложно его выкинуть. Он действительно очень достаточно прост, легко учится и достаточно удобен именно для работы с данными, чем какой-то кастомный диалект. И он по факту становится стандартом. Вот, и поэтому все эти базы данных нишевые, они стали немножечко менять название, но вместо NoSQL начали называться Not-Only SQL, потом сейчас вообще начали говорить о том, что это NewSQL и так далее. То есть на самом деле со временем, вот в течение этих лет, все вот эти нишевые решения, они очень многое позаимствовали у реляционных тех же баз данных, строгую консистентность, более строгую, да, чем изначально тот же язык SQL и так далее. Но основная все-таки фишка этих решений – это их масштабируемость. То есть стало возможным хранить огромные объемы данных в распределенных системах на большом количестве серверов, и это действительно горизонтально масштабироваться сильно дешевле, чем вертикально. Этих баз данных появилось просто огромнейшее количество разных вариаций, появились подсемейства, как баз данных ключ значения, column family, ну, собственно, что еще у нас там было, документоориентированные, да, графовые базы данных снова вернулись как некое возрождение, наверное, сетевой модели, да, изначально, которая там с самого начала появилась по факту. Вот, и все они все-таки заточены чаще под решение каких-то определенных задач. И при этом каждая база данных, да, вот эта, каждая система, она свою задачу действительно может решать сильно лучше, чем база данных общего назначения, такие как, например, там, реляционная. Но надо даже отдать должное, что в последнее время очень многое реляционные базы данных начали у этих нишевых решений тоже заимствовать. И в реляционных базах данных начинают появляться альтернативные движки, как некий такой ответ, что тоже можем, да, например, там различная графовая обработка, хранение тех же документов, тех же там XML, JSON и так далее. Потому что разработчику не требуется, да, изучать, все хотят сохранить нам своих пользователей и так далее, и предложить какие-то, ну, альтернативные варианты решения специализированных задач.
Можешь из современных примеров разных типов баз данных быстренько накидать вот типичный K-Value Store базы?
Это Redis, собственно, самый яркий представитель.
Column Family, колоночные?
Из Column Family это Cassandra и HBase. HBase был первым, наверное, таким ярким представителем, вместе с Hadoop еще появился.
Угу, документоориентированный?
Это Mongo в первую очередь.
NewSQL, NoSQL.
Здесь, наверное, стоит еще немножечко коснуться, что появились различные аналитические, да, движки. То есть в том числе Column Store хранение, да, оно тоже стало довольно популярным. Это Vertica и в том числе, ну, тот же SQL, да, и Oracle, они довольно быстро все-таки Column Store тоже интегрировали движок в свои базы данных. Довольно популярно тоже из Column Store, ну, с чем я работал. Это Kudu, Apache Kudu, разработка Cloudera. Различные файлы просто для хранения данных, те же паркеты, ORC, форматы, которые пришли там, по факту вместе с Hadoop, да, набрели популярность.
Я, возможно, пропустил это и не упомянул. Hadoop к какой категории относится?
Hadoop — это, наверное, все-таки совсем отдельная система. Это скорее система для массового хранения, да, и больше, скорее всего, для массовой обработки данных была нужна в свое время.
Еще, если смотреть на базы данных с точки зрения в разрезе того, на каких системах они применялись и применяются, сейчас получили уже распространение Cloud Native Data Store и Cloud Native базы данных. Можешь привести тоже пример?
На самом деле, да, базы данных облачные, они, на мой взгляд, сейчас набирают огромную популярность в связи с тем, что достаточно много новых приложений мигрируют в облако. И в первую очередь, наверное, в облако переехали те же реляционные базы данных. Тот же MS SQL в облаке появился, наверное, в 2009 или в 2010 году. И лишь чуть позже появились свои кастомные разработки. Например, в последнее время у Microsoft, да, если Microsoft берем, чисто облачная база данных, это CosmosDB. Изначально DocumentDB, сейчас она CosmosDB называется.
Да, если ты упомянул MS SQL в облаке, но это же как Database as a Service, он не Cloud Native изначально. А вот Cosmos уже изначально клаудный.
Да, у Microsoft это Cosmos, у Google это Spanner, у Amazon это DynamoDB Shift. Вот, ну, плюс я думаю, что есть, наверное, ну, вот это основные, я думаю, такие.
А из тех, которые Cloud Native, но в то же время доступны для разворачивания в приватных облаках или в своих Kubernetes-кластерах?
Я что-то даже не в курсе, да, такого. Потому что мне кажется, основная задумка именно Cloud Native баз данных — это то, что ты приходишь в облако и ты прямо хостишься там. Потому что, например, тот же Spanner, он очень требует очень жесткой настройки. В свое время вот они публиковали, как они устроены. У них очень жесткие требования к сети. То есть они очень хорошо настраивают всю сеть, отказоустойчиво. Они синхронизируют часы для разруливания различных коллизий. Вот. И в свое время они даже позиционировались, что они поддерживают все три буквы ESCAP, теоремы для распределенных систем, что, то есть вот расположение в облаке, оно дает преимущество к тому, что эта база данных будет более отказоустойчивой, более надежной, чисто за счет того, что она там. Если ты ее развертываешь, даже если бы дали возможность ее развертывать у себя, то, соответственно, опять же, кто-то настроил одним образом, кто-то забыл эту настройку выкрутить, кто-то диски там забыл настроить в RAID и так далее, и вся вот эта отказоустойчивость и все, оно пойдет коту под хвост, и ничего хорошего из этого не выйдет. Плюс все эти все-таки облака, это больше завязано, наверное, на подписку пользователей, да, на оплату за по факту использования, да, ресурсов.
А у меня такой вопрос. Есть ли какие-то там вот принципиальные отличия Cloud Native баз данных от того, что мы имеем на Земле?
Наверное, основной все-таки почему облако, да, наверное, в первую очередь, это быстрота развертывания. По факту любой разработчик может в пару кликов получить себе базу данных, которая уже отказоустойчивая, хорошая и зачастую даже географически распределенная. То есть у него появляется возможность, например, автоматически реплицировать данные между несколькими странами, континентами и так далее. И действительно для него это выгодно, потому что он может за один день, по факту стало возможным за один день, запустить приложение впрод и начать уже на нем зарабатывать деньги. Потому что я сталкивался с... Есть очень много разработчиков, которые не умеют просто разворачивать сервер баз данных, да, или не умеют сделать это качественно. И им по факту это особо и не нужно, потому что, ну, как бы это не их задача, да, основная. Вот для них возможность быстрого именно развертывания становится очень критичной и получает огромное количество преимуществ. А то есть в первую очередь это, наверное, вот это. А во-вторых, это, ну, возможность масштабироваться быстро. То есть по факту, если у тебя маленькое приложение, ты платишь мало. И я даже читал статью, где один из сервисов мигрировали на CosmosDB и Azure Functions, и оплата за этот сервис стала составлять, ну, чуть меньше $1 в месяц у человека. То есть к нему приходит не так много посетителей, и этот сервис всех их обслуживает, и по факту там насчитывается что-то около, там, не знаю, доллара, да, или что-то. Ну, в общем, там, может быть, информация уже устарела, тарифы поменялись, но в любом случае, да, становится очень мало используемый сервер, ты платишь очень мало. У тебя больше пользователей становится, ты платишь пропорционально больше. И тебе становится легче масштабироваться и легче как бы предугадывать, какие ресурсы тебе нужны. Там, у ттебя сегодня 100 пользователей, да, ты платишь $100, да, допустим, в месяц. И ты понимаешь, что с каждого пользователя тебе нужно по $1 в месяц, это твои операционные расходы. Значит, ты, соответственно, берешь с каждого пользователя по $3 в месяц и 2 по факту кладешь себе как прибыль. Да, то есть это огромные преимущества облачных решений. Ну и изначально там хорошая отказоустойчивость, географическая распределенность, возможность получить себе базу данных. Например, сегодня я хочу запустить сервис в Бразилии. Оп, и через 1 минуту я запустился уже в дата-центре в Бразилии, близко к клиентам, к своим, и работаю. Завтра мы запустились в Австралии и так далее. Физически развертывать сервера таким образом просто невозможно.
Хорошо. Зайду с другой немножко стороны. А с точки зрения разработчика, ну, понятно, что он может накликать себе базу данных, self-service гораздо выше, но вот, грубо говоря, я пишу код, мне нужно там делать какие-то SQL-ные запросы в базу данных. Для меня, как для конечного потребителя базы данных, будет что-то кардинально меняться при использовании облачных баз данных или on-premise?
Ну, в целом, если мы говорим, вот мы прям про ручную, да, доступ к данным.
Ну, вот когда у меня там есть какая-то формочка в моем приложении, когда там кликнут кнопочку, например, там «Окей», и у меня идет запись в базу данных. Соответственно, это там под капотом этой кнопочки есть какой-то код, который вызывает у меня запись в базу данных. И компания у меня решила, что там, с завтрашнего дня мы мигрируем в облако, все потестировали, все хорошо. И, соответственно, вот там как бы приходит информация для меня, как для разработчика, что теперь мы используем там облачную базу данных. Вот у меня там в приложении была там строка такая-то, теперь вот типа такая строка такая-то. Для меня, там, как для разработчика, что-то кардинально меняется, или по сути своей я там пишу все те же самые SQL-запросы и там горе не знаю?
Хороший вопрос, да. На самом деле, если мы... Все будет зависеть от того, опять же, с какой базы данных, на какую мы мигрируем. То есть, естественно, что миграцию стараются всеми силами упростить, потому что... Никто не будет в здравом уме переезжать в облако, если для этого нужно все приложение там переписать. Да, все просто будут крутить пальцем у виска и думать, зачем столько расходов. Вот. Но делают это все максимально легко. То есть тот же, например, майкрософтовский приложение, работающее с Microsoft SQL сервером, при его миграции в облаке зачастую нужно просто поменять строку подключения и перенести базу данных, причем проделана огромнейшая работа, то есть прямо как только сервис стартовал, очень много различного функционала не поддерживалось внутри базы данных. И приходилось, ну, зачастую менять какой-то код. Если это совсем непростая база данных, ее миграция занимала, ну, каких-то ресурсов, то в последнее время поддержку всех вот фичей сделали достаточно прозрачную, и практически большая часть баз данных в облако мигрирует достаточно легко. Если мы говорим про ту же CosmosDB, то там, несмотря на то, что SQL есть, да, как заявленный, он все-таки немножко другой. Он там сделан для работы с документами, с JSON-ами, да, которые хранятся внутри этой базы данных. То есть все-таки другая модель данных. И там так просто не получится. Там нужно полностью проектировать новую схему, переносить данные и менять приложение, да, менять вот эти вот команды, которые приложение посылает в базу данных. Вот. Но тот же CosmosDB пошел чуть дальше, и, например, он заявляет о том, что приложение, работающее, например, с Кассандрой, может мигрировать в CosmosDB по факту просто сменой строки подключения. То есть MongoDB приложение ровно то же самое. Они смогут в тот же CosmosDB мигрировать. То есть да, облачные производители, они все-таки делают так, чтобы миграция становилась максимально простой. Но не всегда это так.
С точки зрения администратора Cloud Native, я бы как описал своими словами, так особо никуда если не заглядывать, то она должна быть horizontally scalable, да, то есть она должна расти в ширину, а не в высоту, да, в противовес классическим базам, которые растут вертикально, им нужно больше объема памяти на одном сервере, им нужно больше объема дисков, им нужно больше процессорной мощности на одном сервере. Cloud Native, они должны скейлиться горизонтально, причем делать это с минимальным участием оператора. Вот, примерно как подсунул ей новый сервер, сказал, вот твой новый пир, и она автоматически сделала, распределила свои данные, сделала репликацию автоматически настроила, шарды разлила на разные новые серверы, которые появились. Вот это одна из фич Cloud Native базы данных. Другая, то, что весь функционал этой базы данных, включая функционал настройки, конфигурирования самой базы данных, как сервера, должны быть API-driven. То есть не нужно менять какие-то файлы, не нужно рестартовать сервер, сервис. Само приложение должно настраиваться с помощью каких-то API-колов и не требовать перезагрузки самого приложения, бинаря базы данных. Это вторая характеристика. Третья характеристика для Cloud Native, мне кажется, это то, что называется shared nothing. В случае выпадания какого-то одного узла из группы узлов, другие узлы должны продолжать работать, то есть нет какого-то строго определенного мастера. Либо мастер у баз данных в кластере должен очень быстро и легко заменяться. Таким образом, чтобы была возможность вырубать ноды, которые больше не нужны, или чтобы ноды умирали в случае каких-то проблем, и оставшаяся часть кластера продолжала работать, и это чтобы не аффектило приложение, которое базу использует. Наверное, я бы назвал такие три важные характеристики Cloud Native. Возможно, есть еще какие-то. То есть они схожи, в принципе, с характеристиками Cloud Native приложений. Да, и, наверное, та часть, которая именно специфично для баз, это автоматический, например, шардинг и автоматическая репликация, настройка, чтобы это все делалось без участия оператора. Сергей, какое у тебя мнение?
Я здесь полностью соглашусь. Единственное, что, наверное, добавлю, что действительно все, вот, что ты описал, по факту зачастую сейчас уже сведено к тому, что ты просто двигаешь ползунок в зависимости от того, сколько ресурсов тебе нужно. Все создание базы данных сводится к тому, что ты получаешь просто строку подключения, вот, и ползунок, двигая который, ты, соответственно, увеличиваешь или уменьшаешь пропускную способность, да, и мощность, или количество данных, которые ты можешь хранить в этой Cloud Native базе. То есть, по факту, все уже сведено до такого, что тебе вообще даже не надо думать о горизонтальном масштабировании, что это такое и так далее. Все делается за тебя, и действительно дается база данных как сервис. Все, просто строка подключения.
Хорошо. Облака у нас это чудесно. Но, с другой стороны, мы всегда там, любили базы данных за то, что записав туда и получив подтверждение записи, мы знали, что у нас все хорошо и данные у нас сохранились. Насколько я помню, все реляционные базы данных должны соответствовать правилам ACID. Расскажи, пожалуйста, там, в двух словах о том, что это такое и как это все поддерживается в NoSQL базах и в облачных.
Ну, соответственно, что такое ACID? По факту просто аббревиатура свойства транзакций. Но транзакция — это любая, по факту, операция базой данных. Вот. И по-хорошему она должна обладать этими свойствами. То есть что это обозначает? Шифровывается как Atomicity, Consistency, Isolation и Durability. И если чуть подробнее, то Atomicity означает атомарность. Это значит, что все операции в этой транзакции, а порой мы хотим к базе данных сделать сразу несколько операций, и хотим, чтобы они выполнились либо обе, две, три, там, либо все вместе, либо вообще ни одна из них. Классическим примером может стать, например, добавление строки в одну таблицу и удаление соответствующей строки из другой таблицы. То есть мы можем зависнуть, например, в плохом случае, когда мы из одной таблицы уже удалили, а во вторую еще не добавили. Это плохая.
Снять со счета и начислить зарплату за одну транзакцию.
Да, это один из классических таких тоже примеров. Но операции могут быть сильно сложнее, то есть может быть запись в несколько связанных таблиц, да, по факту, там, запись того же счета, да, может включать там создание нового клиента и создание этого счета и так далее. Вот, то есть атомарность — это, соответственно, либо все, либо ничего. И это действительно хорошо, да. Consistency — это значит, что у нас база данных до начала транзакции была в консистентном состоянии. То есть внутри базы данных были определены какие-то правила, как данные хранятся. Например, в этом столбце не могут быть значения больше, чем 10. Да? И по окончании транзакции у нас, соответственно, эти все правила тоже должны продолжать выполняться. То есть такое не очень очевидное, да, свойство, и довольно как бы тяжело его порой бывает объяснить, но по факту это просто... целостность базы данных мы не нарушим. А третье, isolation, это значит, что те изменения частичные, которые эта транзакция сейчас выполнила, да, еще, но не до конца, они не должны быть видны другим пользователям, потому что они еще все не применены, то есть атомарность еще не выполнена. И durability означает, что как только клиент получил ответ от базы данных о том, что операция завершена, пусть даже через мгновение от этого выключается сеть, там перегорает питание, сервер резко выключается, это значит, что после того, как он перезагрузится и восстановится, у нас эта транзакция останется жить. Вообще вот свойство durability, оно вроде бы как бы очевидно, но на самом деле оно критично, потому что практически во всех базах данных они устроены так, что они не пишут сразу на диск, да, не хардят данные. То есть они изначально все эти операции помещают в память. И есть дополнительные компоненты, да, которые позволяют вот этот durability обеспечить. То есть в реляционных базах данных это обычно процесс называется write-ahead logging. То есть сначала все операции пишутся непосредственно в журнал транзакций, меняются в памяти, да, и только после этого фоновым процессом из памяти на диск эта операция скидывается, да, но в случае перезагрузки сервер ровно так же вычитает журнал транзакций и все правильно, корректно применит, то есть вся операция будет видна.
Слушай, меня всегда интересовал вопрос с этим связанный, раз пишется сначала журнал, а потом пишется непосредственно сама база. Неужели записать данные или стереть данные из базы настолько сложнее, чем записать транзакцию в журнал?
Ну, здесь не совсем так на самом деле. Вот на примере SQL сервера, да, там все-таки запись идет одновременно и в память, да. Но самое главное, что вот эти данные, которые в памяти, да, это же по факту просто кэш внутри. И на диск они пока не скинуты. То есть вот на диск вот это вот изменение, да, самих данных непосредственно не скидывается. Почему так сделано? Потому что мы менять можем данные, расположенные рандомно по диску. То есть мы можем поменять строчку вот первую, потом сотую, да, потом вторую и так далее. И если сразу по факту, по всем этим изменениям мы будем писать на диск, то у нас получится случайная запись на диск. А это очень-очень медленно, очень сильно медленнее, чем потоковая. Поэтому данные меняются только в памяти. Это очень быстро. А вот в журнал транзакций изменения пишутся всегда потоково. И потоковая запись быстрая. И вот за счет этого, что данные меняются в памяти, и потом практически одновременно с этим они хардятся на диск в журнал транзакций потоково, вот здесь и достигается перформанс основной, вместо рандомной записи вот этих случайных данных с памяти на диск.
Угу. Можно считать, что в транзакшн логе лежит, по сути, SQL-команды в порядке их попадания на сервер?
Но не совсем там SQL-команды, там лежат конкретно изменения. И они лежат в своем формате, лежат достаточно оптимально. То есть в плане тот же SQL-сервер, он пишет конкретно только изменения, которые произошли. То есть мы поменяли, допустим, там, не знаю, одну колонку, да, и только вот действительно изменилась одна колонка, да, и вот изменения только одной колонки запишутся действительно в журнал транзакций. То есть, ну, старается все это автоматизироваться. Плюс еще журнал транзакций используется для отката больших транзакций. Если вдруг прервались, да, допустим, там транзакция большая-большая выполнялась-выполнялась, и в конце мы поняли, что какое-то свойство целостности, да, не выполняется. Пытается вставиться дубликат, например, да, какой-то строки, или пытается там записаться значение, которое нельзя записывать в эту ячейку. И по факту идет откат изменения, всех-всех-всех изменений, которые произошли. И для этого как раз тоже журнал транзакций зачастую используется как источник всех изменений, которые были.
Плюс еще для репликации.
Ну, у него на самом деле придумали очень много свойств. Да, репликация – один из вариантов. Плюс синхронная или асинхронная реплика для отказа устойчивости ровно так же работает на журнале транзакций. На журнале транзакций еще работает в SQL сервере, да, если брать механизм Change Data Capture, но он работает на, по факту, так же, как и репликация, тем же механизмами. То есть вполне такой серьезный источник изменений.
И раз уж мы заговорили про репликации и прочее, чего с кластеризацией в MS SQL?
Если кратко, если под кластеризацией понимать, соответственно, горизонтальное масштабирование, то если кратко, его там по факту особого нет. То есть как бы можно, да, что-то сделать. Ну, определенные вещи, кстати, работают вполне возможно. То есть можно просто создать несколько серверов, можно сервера удаленные подключать, да, и с них в рамках текущего сервера стягивать с них данные. То есть какой-то аналог горизонтально масштабируемой системы действительно построить можно. И даже можно создать распределенные представления, когда у нас данные из нескольких серверов будут представляться на каждом сервере, да, в виде просто одной таблицы. И можно действительно прозрачно как бы из одной таблицы как бы обращаться к данным по разным серверам. И при этом довольно еще и соптимизировать это все можно. Как я уже говорю, можно разбить просто данные, да, не пересекающиеся. Но если у нас действительно там база данных какая-то большая и вся-вся-вся между собой связана, то ее горизонтально разбить, ну, практически невозможно, потому что данные действительно все просто связаны между собой. Еще один из вариантов так или иначе горизонтального масштабирования, ну вот все-таки если вспомнить репликацию, она действительно стала таким первым, наверное, шагом к горизонтальному масштабированию, потому что по факту любая репликация в любых системах — это просто асинхронная передача данных с мастер-сервера, да, на, сейчас нам запретили говорить slave, да, сервер, обычно сейчас говорят primary сервер и secondary, да, сервер. То есть с первичного на вторичную реплику. И там эти изменения применяются. Но по факту, как всегда, когда мы говорим о репликации, мы говорим о том, что она асинхронная, потому что данные передаются, но сколько они там будут применяться, это еще вопрос, потому что сервер может быть других характеристик, может быть нагружен чем-то еще, и там операция могла быть долгой сама по себе. То есть она где-то там с какой-то задержкой, да, появится. Эту задержку, конечно, можно мониторить и так далее, но, тем не менее, всегда репликация все-таки об этом. А вся отказоустойчивость там SQL сервера основная, да, она строилась все-таки с тем, чтобы, ну, в рамках одной базы данных работать. И просто сама по себе реляционная база данных, они, ну, плохо масштабируются вот в результате этого. Какие-то вещи можно, да, делать, но не всегда. И поэтому вот в части вот все NoSQL, они появились, потому что там просто действительно они изначально создавались как горизонтально масштабируемые под большие объемы данных. Совсем по-другому устроены. То есть в них, соответственно, уже данные распределялись по различным узлам. И это на самом деле довольно нетривиальная задача вообще. Алгоритмов распределения данных может быть достаточно много. Опять же, ну, в основном, основные два алгоритма — это либо мы разбиваем данные по диапазону, да, по какому-то... То есть зачастую нереляционные базы данных, они все, ну, так или иначе, как ключ значения более-менее работают. И все вот секционирование, да, шардирование и так далее, оно идет именно по ключу. То есть на ключ применяется какой-то алгоритм шардирования. Это либо может быть хэш вот этого ключа, и в зависимости от того, какое хэш-значение мы получили, мы уходим на одну или другой узел. Либо мы можем по диапазонам ключей каким-то образом, соответственно, распределять. Но это по факту приводит нас к тому, что мы просто данные распределим. Но еще же надо сделать опять это все отказоустойчивым. Поэтому так или иначе, опять же, возвращается репликация, то есть помимо того, что данные нужно разделить по узлам, нужно еще и создать несколько копий этих данных. Обычно создают около 3 копий, то есть создается еще в фоне самой системой дополнительно вот эти 2 копии. И вот с этого момента, да, все становится довольно сложным, потому что опять добавляется вот эта репликация. Репликация, мы знаем, всегда асинхронна, она всегда ситуативна, то есть она может случиться, может не случиться, потому что, опять же, вот эти вот вторичные сервера могут быть доступны, могут быть недоступны, и получаем прямо полный букет всех сложностей с распределенной системой. Но в целом, в любом случае, они решаемы, то есть все... Эти базы данных, да, они так или иначе разруливают, но приходится чем-то жертвовать. И при возникновении, опять же, распределенных систем, я уже упоминал, да, КЭП-теорему, она становится весьма актуальной. То есть к любой распределенной системе может выдерживаться 2 из 3 свойств по КЭП-теореме. Соответственно, если расшифровать, да, эти свойства, это система может быть консистентной. А это значит, что если я что-то записал, и я потом считываю назад с этой системы, я считаю то же самое. То, что я записал только что перед этим. Неважно, сколько времени прошло между записью и чтением. Второе свойство — это система должна быть доступной. Это значит, что она доступна на чтение и на запись. И последнее свойство — это partition tolerance. Тоже нетривиальное свойство. Он по факту указывает на то, что если вдруг, так как система распределенная, достаточно легко может произойти ситуация, когда у нас система разделится на 2 или больше, на 2 или больше кусков, да, вот сеть прервется таким образом, что система из одной системы станет 3. И потом связь вернется. И вот это вот мигание не должно приводить к тому, что система станет там... В одной у нас частично данные стали уже такие, в другой другие, и как-то к согласованности прийти станет невозможно. И вот partition tolerance обычно при проектировании распределенных систем никто не жертвует, она всегда присутствует, потому что она очень сложно, ее лучше сохранить. И все жертвуют либо доступностью, либо консистентностью. То есть все распределенные системы у нас так или иначе, они называются eventual consistency. То есть они в данный момент у нас, ну, в какой-то мере консистентны. Если мы вдруг перестанем в них что-то писать постоянно, то они станут консистентными через некоторое время. Если мы постоянно что-то меняем, то на одном узле у нас одни данные, на другом другие и так далее. Но это можно обойти каким путем? В любой распределенной системе есть так называемое свойство там replication factor. Да, это сколько копий данных у нас хранится. Допустим, у нас хранится 3 копии данных. И если я пишу и читаю суммарно с большего количества узлов, чем у меня replication factor, то у меня консистентность остается. То есть, например, replication factor 3. Если я пишу только на один узел удовлетворяюсь, что там данные записаны, а на остальные два узла я доверяю, что система в фоне как-то распределит эти данные. А потом читаю с какого-то произвольного узла. То есть читать я могу с одного из узлов, да, с которого пока еще репликация не дошла. И, соответственно, я консистентность не получу. А если я при записи, например, убеждаюсь, что я записал не на 3, да, все сервера, потому что это может быть дорого ждать, пока на 3 сервера запись пройдет, я пишу только, гарантирую, что на 2 записалось. И я жду, клиент ждет, пока эта запись завершится на этих двух серверах. И при чтении я тоже гарантирую, что я минимум из 3 реплик из 2 считаю. Таким образом, если я записал на 2 и считываю с 2, то есть это больше, чем 2 плюс 2, больше, чем 3, то у меня получается, что как минимум всегда самое хотя бы с одного из 2 серверов при чтении я считаю последние данные. И тогда я буду гарантировать, соответственно, консистентность. Вот. А availability редко. Ну, обычно жертвую, да,
Кать? А консистентность гарантирует группы серверов целиком, и клиенту все равно, к какому из серверов обращаться, чтобы получить корректные данные? Или клиент должен быть достаточно умным, чтобы обратиться к нескольким серверам? С точки зрения клиента, клиентской библиотеки, как это выглядит?
То есть это все берет на себя, опять же, клиентская библиотека, да, и сама система в том числе. То есть для разработчика по факту это сводится к тому, что я говорю о том, сколько, да, по факту, со скольких серверов там, да, я хочу считать, и там, ну, последние данные, самые последние данные из всех этих считанных серверов, да, мне вернутся. То есть с точки зрения разработчика по факту там ничего такого сверхъестественного нет. Все берет по факту библиотека, да, и сама система.
Вот в кластере, в connection string будут указаны все ноды кластера. Соответственно, когда мы изменяем состав нод кластера, мы должны всех клиентов connection string обновить, или как это выглядит?
Все зависит от системы, да, опять же, распределенно. Есть системы, у которых есть мастер-сервера, один или несколько, и есть вторичные сервера. Есть системы, у которых все сервера одинаковые, все мастер. То есть для connection string мы обычно всегда указываем один или несколько, ну, один указывать плохо, потому что он всегда может быть недоступен, да, какой-то из серверов. Обычно указывается несколько вот этих мастер-серверов или все. И, соответственно, уже клиент, клиентская библиотека, она сама определяет, какой из этих серверов доступен и совершает подключение. По поводу замены, да, серверов и так далее, ну, мне кажется, обычно это все делается тем, что создаются какие-то виртуальные имена поверх физических, да, серверов, и эти виртуальные имена, ну, никогда не меняются. И даже при замене серверов мы просто одно из имен передадим со старого сервера на новый.
DNS ты имел в виду, наверное, да?
Ну, это либо можно делать DNS-ом, да, либо просто по факту, ну, да, DNS-имена просто передавать. Либо это можно еще делать тем же DNS-ом через CNAME, да, записи. Тоже как виртуальная переадресация.
А можно я еще страшную глупость спрошу? А база данных засовывает под балансировщики нагрузки?
Да, есть такое, без проблем. Даже, ну, я видел несколько решений. В том числе, ну, есть проприетарные решения. Допустим, есть наша российская разработка у знакомых под тот же MS SQL, которая по факту балансирует запросы, то есть они по факту написали балансер, который определяет запрос на чтение или на запись, и если это запрос на запись, то он его транслирует на мастер-сервер, а если это запрос на чтение, то он может его в зависимости, он мониторит еще отставание secondary replic, и в зависимости еще вот от запроса, да, может его на ту или иную вторичную реплику тоже его отбалансировать. То есть, да, это вполне рабочий вариант.
Но это бинарные протоколы, да? А есть, наверное, базы, которые работают по, не знаю, по gRPC, по HTTP, HTTP 2, может быть. Там, наверное, с этим проще, да, засунуть сервера под балансер?
Те базы данных, которые изначально горизонтально масштабируемы, их под какой-то балансер запихивать, ну, смысла, наверное, уже никакого нет. То есть, ну, как бы это довольно бесполезно. Под балансер все-таки вот то, что я видел, это засовывали реляционку.
То есть те, которые Cloud Native, которые сами изначально горизонтально скейлятся, если в connection string указан хотя бы один живой сервер, и там через DNS, через CNAME еще как-то он доступен, то в принципе клиент получит информацию обо всех остальных серверах, и сам сможет свои запросы балансить по каким-то там алгоритмам.
Да, дальше он получит подключение к этой базе данных, и, соответственно, сама база данных, она решит, если она как бы может функционировать, да, в отсутствии там всех остальных серверов, если что-то никак не ее не нарушает, то, да, она ответит и будет доступна для запросов.
Плавно перейдем к геораспределенным.
Подождите. Вот мы, конечно, очень здорово поговорили опять про Cloud Native базы данных, но мне и про именно горизонтальную, вертикальную масштабируемость, но я хотел еще остановиться на отказоустойчивости, то есть на как в MS SQL, какие есть механизмы для этого.
Если говорить конкретно про отказоустойчивость MS SQL, да, то механизмов, ну, в последнее время таких прям качественных, это по факту только Always On. И его можно назвать горячим и теплым резервом. Это то, что может перехватить базу данных, да, ну, в считанные секунды, да, в случае отказа одного из серверов. То есть по факту это получается следующим образом. Есть мастер-сервер, есть один или несколько secondary серверов, и по факту, вот мы уже говорили про журнал транзакций, идет постоянная передача журнала транзакций, всех изменений, да, в базе данных, на вторичные реплики, где идет их применение в том же порядке, и в результате чего у нас получается идентичная копия базы данных. Ну, иногда с легким отставанием. Ну и, соответственно, вот эта вот передача, да, она может быть синхронной или асинхронной со всеми вытекающими обстоятельствами. Если это синхронно, это значит, что клиент, который записывает на мастер данные, он ждет, пока эти данные передадутся на secondary реплику. Соответственно, для него это дополнительные задержки. Но зато у нас данные четко записаны сразу на два узла, получаются. Если это синхронная передача, то, опять же, клиент не ждет вот этой передачи по сети, но в случае, если он как бы записал данные и вдруг сразу же за этим произойдет какой-то крэш сервера, да, выгорание его полностью, то этих данных на вторичной реплике не будет, и при восстановлении она стартанет, ну, с каким-то опозданием и без данных. Плюс, это самый распространенный вариант в MS SQL сейчас. Есть это на уровне базы данных. На уровне всего сервера, да, единственный вариант — это по факту строить кластер, фейловер-кластер, и это отказоустойчивость на уровне всего инстанса, всего экземпляра установки SQL сервера. Но для этого нужно, соответственно, несколько серверов, нужно общее хранилище под эти сервера, то есть это уже довольно дорогое решение и нишевое может стать. Ну и плюс для частичной отказоустойчивости все-таки можно применять репликацию. Был еще такой механизм, как локшиппинг. Это тоже частично. По факту локшиппинг — это постоянное восстановление бэкапов на другой реплике. Постоянное. Как только сделался новый бэкап, сразу же его восстановление идет в фоне вторичной реплики. Да? То есть вот такой бесконечный процесс. Но это понятно, что это какой-то такой вот теплый, да, все-таки резерв, не горячий. Это вот что касается отказоустойчивости про MS SQL.
А вот ты сказал по поводу отказоустойчивости на уровне всего сервера и на уровне базы данных. Но, насколько же я помню, Always On как раз и предназначен для того, чтобы ты сделал два абсолютно независимых сервера, и, по сути, у тебя будет единая и база данных у тебя будет доступна в случае полного падения одного из серверов или под доступностью серверов ты имел что-то в виду другое?
Я здесь имел в виду, что если нам интересует только вот сделать отказоустойчивость на уровне базы данных, то есть саму базу данных сделать отказоустойчивой, то вот это Always On Availability Groups, да, технология. А если мы хотим сделать отказоустойчивость на уровне всего сервера, потому что есть же еще куча объектов, которые на уровне сервера создаются. Например, это логины, да, в базу данных, это различные связанные сервера. Если мы хотим на уровне всего вот этого сделать, то это в сторону, ну, фейловер-кластера. Хотя на самом деле сейчас по факту, наверное, в меньшей степени это требуется, потому что, ну, создать одновременно логин сразу на нескольких серверах проблемы в целом никакой нет. Единственная проблема возникает, если вдруг один из там двух или трех серверов, на которых нужно создать логин, сейчас недоступен. То есть это нужно не забыть создать этот логин, когда этот сервер станет доступен. Ну, то есть, ну, какие-то вот такие вот сложности, да, могут возникать. Чтобы их там не возникало, я отказываюсь на уровне всего вот SQL сервера. самого вот этого экземпляра нужно сделать, то это вот технология к кластеризации, да, виндовой. То в сторону туда можно смотреть. Она была довольно популярна и некоторое время назад. Сейчас, наверное, все-таки больше в сторону Luizon availability groups на уровне базы данных отказоустойчиво сделать.
Да, интересно. А что с геораспределенными базами данных?
По факту, да. Мы так уже пробежались, да, по рынку облачных баз данных. Если немножко подытожить, то это по факту вот скорее туда. Это те базы данных, которые могут работать в разных регионах нашей планеты, да, в зависимости от того, где тебе нужно, и могут поддерживать автоматическую репликацию между дата-центрами и по факту можешь конфигурировать. То есть это вот все туда, вот в облачные базы данных, они по факту поддерживают эту геораспределенность и за счет этого становится достаточно удобно и перспективно, да, их использовать, если это нужно.
Я правильно понимаю, что по сути мы можем поставить там, например, ту же самую on-premise базу данных, там, тот же самый MS SQL, и поставить в другом городе, объединить их в сетку, сделать always on, и мы можем сказать, это уже, что будет тоже некая геораспределенность.
Отчасти, да, наверное, все-таки можно это сказать. Почему отчасти? Все-таки у нас мастер-реплика, да, будет где-то в одном месте в этом случае. И запись у нас, все, кто хочет что-то писать, нужно будет подключаться не к ближайшей по расстоянию базе данных, а именно к мастеру. И она, соответственно, у нас может мигрировать, да, между одной или другой там точкой. Но читать, да, скорее станет возможным и с мастера, и с секондари. И в этом плане, если на чтение только требуется, да, то в этом плане можно считать, что это будет что-то нечто горизонтально распределенные.
Хорошо. А вот мы обсуждали вопрос, что в компаниях сейчас появляются большие объемы данных, и появляются они уже далеко там, не последние год-полтора, и многие компании накопили значительные объемы данных, там, петабайты, кто-то даже экзабайты и прочее. И в последнее время я на разных ресурсах вижу такие вещи, как...
Поехали на дата-лейки и дата-варихаусы?
Да. Кто с этим?
Так, ну, что касается хранилищ данных и всего остального, то на самом деле это уже, скорее, даже не новый подход. То есть хранилища появились очень-очень давно и еще даже на базе реляционных тех же баз данных еще до того, как стали популярны различные NoSQL решения. Но единственное, с ростом объемов применение более специализированных решений, опять же, стало более популярным. Наверное, вот одним из первых систем, которые появились для такой вот массовой обработки хранения данных новых, это стал тот же Hadoop. Он появился, ну, вот очень-очень давно, да, и по факту представляла себя, ну, в первую очередь, это распределенная файловая система, опять же, тоже с репликацией, с распределением данных по блокам и так далее. И он предлагал новый алгоритм обработки данных распределенный, такой как MapReduce, новый подход, да, по факту. В свое время это было, наверное, можно сказать, новый какой-то подход, но писать MapReduce функции и так далее, это очень нетривиально. На самом деле, очень нетривиальная задача, что привело к тому, что над всем этим стали появляться некие надстройки. Система Hadoop стала обрастать новыми, по факту, зверями, да, в своем зоопарке. Появился Hive, как яркий такой представитель, и он по факту обеспечил, опять же, что он дал возможность на SQL языке представить вот ту свалку данных, которая хранится на HDFS в обычных файлах, представить ее в виде структурированных таблиц и дать возможность гонять на SQL запросы к этому всему. А эти SQL запросы уже автоматом под капотом транслировались в MapReduce джабы. То есть это все изначально сам MapReduce, да, по факту писать было очень сложно. Что привело к тому, что сейчас, ну, MapReduce уже довольно давно никто не пишет. То есть от Hadoop по факту остался HDFS, который еще довольно широко распространяется и, скорее всего, еще будет широко распространен, как именно как распределенное хранилище, да, произвольных структурированных, неструктурированных данных. Но обработкой всех этих данных, да, стали заниматься другие системы. Например, на смену тому же MapReduce, тому же Hive, да, очень популярен стал Spark. Последние годы и по факту Spark стал стандартом де-факто для обработки данных не только из Hadoop, но и вообще из различных систем. То есть Spark имеет огромное количество коннекторов, которые позволяют... Ну, я, допустим, лично обрабатывал данные из MS SQL Spark, с различных текстовых файлов, с других NoSQL решений, с той же там Cassandra, из Apache Kudu, да, можно и так далее. То есть из огромное количество коннекторов, и Spark действительно очень удобен, потому что он, опять же, позволяет декларативно на SQL языке, как бы там смешно не звучало, да, по факту описывать всю обработку данных. И все это стало, ну, достаточно популярным. Поэтому, ну, мое мнение, сейчас все-таки под хранилище выбирают, ну, системы, которые так или иначе приспособлены для какой-то массовой обработки. Например, в последнее время достаточно популярен стал ClickHouse. Наша, да, индексовая обработка под определенные задачи, под определенный workload, он может показывать потрясающие результаты. Много-много различных вот таких специализированных хранилищ. Особенно популярно стало колоночное хранение для аналитических систем, там, где есть структурированность. То есть, ну, таким, наверное, супер представителем популярным это была в свое время Vertica, да, препредитарная, но чуть позже там, ну, ClickHouse пришел, появились ColumnStore движки в том же MS SQL, очень качественные. И для аналитической нагрузки действительно ColumnStore стал очень выгоден, просто за счет того, что он совсем по-другому хранит внутри себя данные. И по факту, ну, мое мнение, что да, вот все хранилища, они скорее на текущий момент, да, и чуть позже они будут так или иначе построены с помощью Spark плюс какого-то из сториджей того или иного, который чуть лучше подходит под определенные задачи. Например, в том же HDFS изменить данные невозможно, в принципе. Там можно удалить файл и перезаписать, например, новую ее копию, измененную, что, ну, может стать довольно сложно. А есть система, в которой изменения можно вносить достаточно легко. И оно в то же время, поверх этого всего, можно использовать Spark для каких-то распределенных больших мощных запросов. Плюс еще в последнее время начали появляться такие системы, которые по факту являются единой точкой входа к различным базам данных внутри компании. То есть зоопарк систем растет, в зависимости от задач так или иначе становится выгодно использовать ту или иную систему. И, соответственно, привело к тому, что у нас там в организации может быть и MongoDB, и MS SQL, и так далее. И стали появляться системы, которые позволяют из одного по факту интерфейса, да, работать сразу с несколькими базами данных. Они там могут быть устроены по-разному, да, но в то же время, мне кажется, что, ну, в ближайшее время мы услышим там много новых имен в этой области, и, может быть, какой-то даже сдвиг, да, произойдет. То есть это все сейчас просто вот на уровне там становления, да, находится. Но это если кратко про хранилище.
Да, очень интересно. А еще такой момент. Вот в свое время, я помню, был достаточно любимый многими админами шаг о том, чтобы положить темповые базы данных в память, за счет этого очень сильно ускорить их производительность. И сейчас появился тренд на так называемые in-memory базы данных, потому что память стала стоить достаточно дешево, и там купить сервер там с терабайтом памяти перестало быть совершенно какой-то заоблачной историей только для гигантов Силиконовой долины. Что сейчас происходит с базами данных из-за удешевления памяти с ее фантастической быстродейственностью?
На самом деле, вот кардинальные изменения по железу, которые произошли в последние годы, да, это и рост количества ядер на процессорах, и удешевление памяти, и все прочее, привело к тому, что действительно стали появляться, ну и память стала настолько дешевой, что для очень многих стало возможным хранить все-все-все данные в памяти. И это привело к тому, что в первую очередь начали появляться, наверное, какие-то специализированные решения, которые чисто заточены изначально на память. Ну, совсем первым шагом, наверное, было то, что вот, как ты упомянул, клали темповые базы данных, да, в память. Но по факту это все-таки было то, что мы текущие структуры данных, которые оптимизированы все-таки под жесткие диски, да, под их работу, под кэширование в памяти, мы их просто по факту стали класть в память. Но выигрыш мы, конечно, несомненно, получали, потому что скорость чтения записи, да, с памяти сильно быстрее. Но еще быстрее, если это специализированная структура, которая изначально рассчитана работать в памяти. Соответственно, появлялись базы данных, которые заточены чисто под работу в памяти, но сейчас, на самом деле, если глянуть, то все они, ну, наверное, не так, чтобы уж совсем там распространены широко. Да, все-таки ситуация, скорее всего, случилась такая, что практически во всех базах данных появилась возможность часть данных, да, или все просто оперировать с ними в памяти. То есть появилась поддержка in-memory технологий максимально в стандартных базах данных. И в том же MySQL, если мы возьмем, там прям даже несколько возможностей, ну, в последних версиях, которые есть, это и для OLTP нагрузки, и для OLAP нагрузки в памяти теперь можно делать, что казалось вообще даже, наверное, невероятным, потому что OLAP нагрузка, она обычно всегда ассоциировалась с долгими сканами огромных объемов данных, а здесь сказали, ну, окей, у нас есть огромное классное хранилище под эти данные, быстро, column store, мы новый движок, а давайте его еще и в память поместим, чтобы он еще быстрее стал. Он и так быстро сделает, станет еще быстрее. Поэтому, собственно, базы данных, скорее всего, сейчас все идут к тому, что будут активнее поддерживать вот это все, и in-memory технологии, они просто по факту придут и станут более широко распространены. И новое железо должно все-таки подъехать, которые еще быстрее, да, это и non-volatile memory, и, соответственно, те же даже, если мы берем NVMe диски, да, которые супербыстрые, ну, не совсем память, но, тем не менее, тоже супербыстрые, в общем, все будет ускоряться, я думаю.
Сергей, а in-memory базы данных, они работают именно только на одном сервере, или они, современные движки, способны распределять нагрузку на несколько серверов, чтобы объем именно оперативной памяти был достаточно большим, чтобы вместить в себя большое количество данных?
У меня, к сожалению, нет опыта работы с чисто in-memory базами данных, да. То, что там в MS SQL, да, с тем, что удалось столкнуться, то есть это все завязано на один сервер, конечно. Вот, но если мы возьмем тот же Redis, да, по факту, то он, ну, просто распределяет данные по нескольким серверам, да, и там тоже активно используют память. Ну, то есть горизонтальная масштабируемость в специализированных решениях, да, она присутствует. Вот, но данные непосредственно хранятся все в памяти. Ну, там действительно еще для отказа устойчивости может еще применяться какое-нибудь тоже логирование, да, как тот же журнал транзакций, чтобы была возможность как-то персистентно, да, эти данные, вдруг, если крэш произойдет, сервер, чтобы он мог перезагрузиться, восстановиться, считать там, да, с диска и восстановить в памяти все остальное.
И ты сейчас затронул еще OLTP и OLAP. У нас, возможно, есть слушатели, которые не знакомы с этим. Можешь раскрыть термины?
Термины, ну, достаточно простые. OLTP, скорее, это характер нагрузки в базу данных. Если у нас очень маленькие точечные чтения запись в базу данных, то мы считаем, что это OLTP нагрузка. То есть это такой онлайн-транзакшнл процессинг. А если у нас какая-то массовое сканирование данных массовой агрегации, то мы считаем, что это OLAP нагрузка или ДВХ нагрузка. Есть, конечно, очень много баз данных, которые, особенно реляционных, которые работают на стыке, да, и нельзя точно сказать, OLTP это база данных или OLAP, потому что она и та нагрузка в ней содержится.
ДВХ Data Warehouse, да?
Да.
А вот мы поговорили по in-memory, и ты сказал очень правильную вещь о том, что у нас может что-то случиться с сервером, и в случае, когда у нас есть классическая база данных, мы говорим, что запись произошла только тогда, когда все положилось в лог транзакции, и мы там гарантированно можем с достаточно большой долей вероятности знаем, что у нас с данными все хорошо, потому что они на диске. И там обычно используются рейды, и достаточно понятно, как с этим жить. А как обеспечивается надежное хранение данных в памяти? Ну, даже вот ты говоришь, что удалось поработать только с MS SQL, как вот там это реализовано?
На самом деле, ровно таким же способом, то есть по факту отличия состоят в том, что используются совсем другие структуры, которые хранят данные, и эти структуры расположены чисто в памяти. Но при этом журнал транзакций все равно присутствует. И даже не столько еще журнал транзакций, да, ну, журнал транзакций нужен для обеспечения целостности, но тем не менее при любом там изменении данных происходит еще потоковая, да, запись всех этих изменений на диске. За счет того, что она потоковая, это все происходит очень быстро, и на скорость это нас сильно не влияет. Плюс можно же под эти файлы, да, под эти вот специализированные журналы использовать те же, тот же SSD, что еще снизит задержки. И по факту, в случае, если происходит какая-то проблема с сервером, он перезапускается, то у нас просто вот эти файлы данных с диска считываются и восстанавливаются из них данные в памяти. И система продолжает работать. Ну, понятно, что данные, чтобы там пишутся они потоково, да, друг за другом. Понятно, что апдейтов у нас не происходит, у нас всегда пишутся там новые записи. Ну и система в фоне, конечно, регулярно все вот эти вот файлы с данными компактит еще и перезаписывает, мерджит, да, соответственно, убирает вот эти старые записи и так далее. Я думаю, что похожий подход работает не только в MS SQL, но еще и в остальных базах данных, где это используется. Просто по-другому это реализовать, ну, достаточно тяжело.
Понятно. Ну, я думаю, что мы обсудим последний вопрос, потому что мы уже общаемся больше 2 часов. Я думаю, что напоследок было бы интересно послушать твои рекомендации по ресурсам людям, которые заинтересовались базами данных в целом и продуктом Microsoft в частности. Я хотел бы тебя попросить перечислить те ресурсы, которыми пользуешься ты там сам, и кого бы ты мог порекомендовать начинающим админам и не очень начинающим, и даже уже очень давно работающим.
Хороший вопрос. На самом деле это немножко заковыристо тем, кто вообще, да, начинает работу с базами данных. Я думаю, что в первую очередь, неважно, с какой базой данных вы работаете, самый классный источник для вас и самый первый источник для вас станет это официальная документация на эту базу данных. Потому что она обновляется сейчас самой первой, и в ней содержится всегда, ну, самая актуальная информация. Вы всегда будете видеть, что сейчас действительно происходит. А мир меняется сейчас очень быстро. И по факту, если мы берем книги, да, раньше книги были довольно актуальны и хороший источник информации, такой структурированный. Но сейчас все меняется настолько быстро, что книги устаревают по новым фичам, да, книги просто не успевают выходить вовремя. Вот, а фича уже изменилась, доработана, появилась новая версия ее. Особенно по облачным базам данных, да. Там вообще, мне кажется, бесполезно писать книги, будешь просто не успевать. Вот, по MS SQL это тоже официальная документация, она очень обширная, хорошая, вот. На самом деле я впервые с официальной документацией, еще когда называлась Books Online, столкнулся там, начиная там с 2005-2008 версии, вот. Так получилось, что я работал в основном без интернета, и единственное, что у меня было, это только официальная документация. И я на удивление открыл для себя, что там написано реально все. То есть вся информация, которая мне по работе была нужна, я ее всю находил в Books Online, в офлайновых. Это вкратце, да. Хорошим источником информации также могут стать различные блоги по тем базам данных, которые вы интересуетесь, и просто, соответственно, ищите информацию. Блоги могут быть какие-то персональные, там, как, например, там мой блог, блог, который, допустим, ведут ребята из компании SQL Skills, часть из них это бывшие разработчики Microsoft SQL Server, сейчас они консультанты, у них свое агентство, да, и они публикуют очень много крутых статей по SQL Server на своем ресурсе. Вот. Единственное, что я думаю, что блоги какой-то универсальной рекомендации нет, я, наверное, могу посоветовать из блогов, это SQL Skills и SQL Performance, как очень крутые блоги вот по SQL серверу конкретно. А так вообще, мне кажется, что каждый должен искать и подбирать блоги под себя сам, потому что я четко помню, когда я только начинал, я читал одни блоги, мне они были интересны. Потому что информация была, какая-то базовая информация было много, которая мне требовалась, да, для того, чтобы, ну, понять, разобраться в каких-то темах. И я их читал со временем, когда там набирал опыт, то, соответственно, мне становилось скучно это читать, я начинал уже знать, в чем там большая часть статей. Соответственно, я переключался на более там, профессиональные блоги и так далее, ну, находил новый материал. То есть, ну, с уровнем, да, то есть не бойтесь сначала смотреть на какие-то базовые блоги, да, а потом потихонечку переключаться на более сложные. То есть это вполне эволюционный процесс. Тем не менее, вот я немножко сказал, что книги устаревают, но на самом деле я люблю книги, и я люблю старые книги, особенно по Microsoft SQL Server. Почему? Потому что в старых версиях не было очень много нового функционала, и если мы даже вспомним, у нас куча книг раньше, айтишных, они были минимум 700-800 страниц, а часто они были около 1200 страниц плюс-минус. И такие толстые, основательные, мощные книги. А сейчас, если мы посмотрим, ни одна айтишная книга там вряд ли будет превосходить, чем 300-400 страниц, да, за крайне редким исключением. И в старых книгах все вот эти вот, весь вот этот материал был посвящен очень небольшому количеству технологий, которые присутствовали в этой версии базы данных. И он очень подробно расписывал внутренности, базу, основу сервера. И поэтому, вот если хочется узнать максимально про нее, то я рекомендую читать книги по SQL, которые относятся к 2005, даже 2008 версии, максимум к 2012, потому что с 2012 уже начало появляться очень много нового функционала. И я прямо читал несколько книг, я читал версию для 8, для 12 SQL. И я понимал, что в 12-м сиквеле очень крутые главы были сильно сокращены и стали, ну, менее какими-то такими полезными, да, на мой взгляд. Еще огромное количество, по тому же Microsoft серверу, было опубликовано огромное количество white paper в свое время. Это такие на несколько страниц, прямо порой даже на десяток, 2-3 страниц. Документы, которые посвящены какой-то одной технологии или проблеме. Например, там был white paper, посвященный целиком сжатию данных. Или white paper, я читал, которые относятся к 2000-му SQL серверу и которые описывают процесс, как SQL сервер читает данные с диска и пишет эти данные на диск. То есть какие проблемы с этим возникают. И они действительно очень детально и подробно расписывают какие-то вот отдельные моменты. Из таких полезняшек, которые могут быть полезны там администраторам, да, это, собственно, огромное количество скриптов, которые помогают в начальном этапе упростить администрирование системы. Это и скрипты Ola Hallengren, которые относятся к бэкапу, к перестроению индексов и так далее. То есть они готовы взять у вас, ну, у вас по факту появляется возможность с помощью там одной хранимой процедуры настроить там резервное копирование или обслуживание базы данных. И из того, что я еще видел, мне очень понравились скрипты, сделанные командой бренда Azara. Они называются Blitz. Это по факту хранимая процедура, которую вы запускаете на сервере, которые вы, например, видите первый раз в жизни. Они, конечно же, сделали это для себя, так как разбирались с кучей серверов. То есть мы по факту просто запускаем это на сервере, и этот скрипт находит все настройки на этом сервере, которые так или иначе сконфигурированы не в соответствии с best practices. И сразу же автоматически он все это выводит, и плюс дает ссылки на описание вот того, на статью или на какую-то дополнительную информацию, в которой можно почитать конкретно, что эта настройка значит, в каких случаях ее нужно менять и так далее и тому подобное. Вот, наверное, из основного это все, да, скорее сложнее всего новичкам совсем, да, которые стартуют, потому что по факту материала очень мало и непонятно, за что браться, но мне кажется, беритесь просто за то, что вы сейчас там меньше всего просто понимаете, и старайтесь, наверное, больше практики. Чем больше практики будет, тем скорее вы быстрее докопаетесь до нужной вам информации. сами себе.
Ты сам какие-то блоги ведешь?
Да. Сергей сказал, что у него есть свой блог. Я, кстати, его читал. Очень-очень интересно написанный блог, которого сам в свое время черпал всякие разные полезные скрипты. Так что да, крайне рекомендую нашим слушателям зайти, посмотреть, там, полайкать, подписаться.
Так я вот к тому как раз и веду, что давай-давай. Твои контактные данные, как тебя найти, где тебя почитать?
Ну, довольно просто, да, можно вбить, соответственно, в гугле Сергей Алонцев блог, да, я думаю, что там ссылка выведется. Вот, на самом деле блог довольно редко в последнее время его обновлял, ну, так получилось, да, но какие-то статьи, на мой взгляд, все-таки там появлялись. То есть есть блог русскоязычный, есть блог англоязычный. В англоязычном очень мало статей, но, тем не менее, парочка интересных, на мой взгляд, там есть. Там же даже по планам запросов, например, я в свое время, ну, довольно давно наткнулся на одну из проблем и опубликовал статью, причем, ну, я, наверное, одним из первых ее опубликовал, потому что я не мог найти этой информации в интернете, но я сам до нее докопался, там, да, опубликовал. То есть ссылки я оставлю, собственно, то есть можно зайти, да, посмотреть.
Угу, классно. И среди ссылок, которые ты оставишь, там русскоязычные ресурсы есть или там только англоязычные?
Вот с русскоязычными ресурсами прям тяжело, да, на мой взгляд, потому что все-таки основная вся документация сейчас, она на английском, особенно по всему новому, вот. Я с удивлением, на самом деле, обнаружил, что издательство «Питер» в последнее время довольно активно снова стало переводить и выпускать очень оперативно книги по разным технологиям.
Microsoft Press?
Нет, не Microsoft Press. Они по разным айтишным технологиям снова начали книги. По MS SQL я не видел. Но, наверное, вот чтобы переводили книги по MS SQL, там, да, последние, уже вот такого давным-давно нет. Они все на английском. Но, как мне кажется, сейчас надо все-таки стремиться к тому, чтобы английский изучать. Мне там в плане немножко повезло. То есть я, как говорил изначально, да, я хотел поступать на иностранный факультет. Поэтому я со школы еще готовился. И мой английский, он, наверное, достаточно хорош, вот, что позволяет мне читать, смотреть спокойно, да, и там отчасти и писать на английском, и выступать, вот. Ну, полезный навык, мне кажется, его нужно качать одновременно с раскачкой всех хардскиллов, в том числе. Лишним не будет.
Спасибо. Еще вопросы? Или у нас все кончилось?
Да нет, в принципе, вопросов больше нет. Спасибо тебе большое, что пришел.
Будем прощаться по-английски?
Почему нет? Ну, почему молча уйти, это не совсем хорошо. Вот. Спасибо тебе большое, что пришел. Было очень интересно. Действительно, я надеюсь, нашим слушателям понравится. Что-то еще есть, коллеги, добавить?
У меня нет. Ну, вообще, классный выпуск получился. Я благодарен Сергею, что он к нам пришел. И, возможно, или даже точно, есть еще множество тем, которые были не затронуты, и о которых можно будет еще поговорить. Поэтому, если вдруг что надумаешь, накидаешь план, будем... Снова рада тебя видеть у нас в гостях. Большое тебе спасибо.
Да, спасибо большое, что пригласили. На самом деле, довольно новый для меня опыт. Собственно, я никогда раньше в подкастах не участвовал. Я надеюсь, что информация была полезна. Вот, обязательно сейчас ссылки все дам. Все о том, чем упомянул. То есть можно будет сходить, почитать еще дополнительно. Спасибо, да. Если вдруг появится что-то еще, что-то добавить, то с удовольствием буду рад еще раз что-то рассказать полезное.
Всем спасибо, всем до свидания.
Пока.